сколько вы, простите, потратите на мою еду? Я тут планирую подсчитать, сколько денег вам подарить.
Люди сейчас реально расписываются в самолете, улетая в путешествие, пишут, а мы, кстати, поженились, вот фоточка. Не, ну а что, ты улетаешь, и пока ты там 3 недели в своем медовом месяце в отпуске, уже там родители перебурлили.
Привет, это подкаст Тинькофф журнала «Кто платит?», и здесь мы говорим о том, как вести бюджет и обсуждать деньги с партнером, с родителями и с разными другими людьми. Я Никита Чижевский.
И это Настя Чижевская.
Тема нашего сегодняшнего выпуска – свадьба. Это событие, когда ты тратишь очень много денег, и участвует много разных людей, у которых есть какие-то ожидания к этому событию, и каждый готов вложить свою копеечку или не готов.
Интересно, что 95% историй, которые нам прислали к этому выпуску, были о том, как люди отказались от пышной свадьбы в пользу маленькой камерной свадьбы. Кажется, что это необычная история, потому что вот принято делать пышную свадьбу, а мы сломали вообще все традиции и сделали камерную свадьбу. Но по нашей статистике получается, что наоборот, уже камерные свадьбы стали мейнстримом, а пышные как будто бы и не так часто происходят.
Мне понравилось, как люди пытаются балансировать на соблюдении традиций и все-таки каких-то минимальных расходах, более логичных и адекватных рациональных вещах.
Я вчера смотрела статью на Тинькофф журнале, где люди расписывали свой бюджет, и треть бюджета — это одежда. Чем дороже у тебя свадьба, тем дороже у тебя платье, костюм жених покупает, каждый покупает себе обувь, туфли. У женщины иногда несколько платьев, какая-то там одежда, фата. Но, кстати, тоже это было, мне кажется, половина бюджета. И сейчас мне кажется, что это чертовски неправильно, это какая-то фигня.
Ну вот недавно мы с друзьями поговорили, они сказали, что, ну да, он купил себе костюм, после свадьбы сдал его обратно. Я такой, блин, какой я дурак, почему я не сделал так же? Надо было тоже купить и сдать его просто. Кстати, готовился к выпуску и задумался над тем, а зачем вообще эти траты, они же реально супер нелогичные для всех. Ну, белое платье, круто. Мужчина в каком-то костюме, который он не будет использовать, который тоже выглядит, ну, не как рабочим. И я понял, что в свадьбе есть очень много символизма, который не имеет никакой логики, но это как обряды в каких-то древних племенах, когда тебе нужно пройти инициацию, и это должно быть что-то очень отличающееся от повседневности, что-то, что ты, естественно, не будешь делать каждый день. Чтобы ты запомнил этот день и понял, что ты в этот день перешел из состояния добрачного, свободного какого-то, детского, может быть.
К состоянию больших расходов, большой ответственности.
Иногда больших кредитов, да?
Добро пожаловать во взрослую жизнь. Мне хочется сегодня обсудить, о чем жалеют люди в своих свадьбах. Вообще жалеют ли, что они сделали дорогую пышную свадьбу? Или наоборот, они жалеют, что сделали слишком маленькое камерное мероприятие? Стоит ли оно того вот, этот один день, чтобы в него вбухать, не знаю, сотни, тысячи или миллионы? Можно ли не приглашать родственников? Вот у нас был такой напряг, как не пригласить тех, кого ты не хочешь? Как сделать это этично, как никого не обидеть, где вообще вот эта грань между почитанием традиций и желанием сделать так, как ты сам хочешь, как тебе будет приятно, как ты получишь удовольствие. В общем, у меня много вопросов.
Надеюсь, вы нам поможете на эти вопросы ответить. Ну, погнали.
Привет, Настя и Никита. Расскажу нашу историю свадьбы. Мы поженились практически 10 лет назад. Молодые и зеленые. Не очень понимали вообще, что там, как эти ваши свадьбы планируют. Когда мы родителям сказали, что мы собираемся жениться, они выдвинули требование, чтобы мы пригласили всех родственников. Я, честно говоря, хотела камерную свадьбу, но папа закатил мне скандал, сказал, что обязательно должны быть все бабушки, дедушки, все. Никаких этих ваших вечеринок с друзьями и т.д. Тогда я решила, что раз вы хотите, чтобы были родственники, то вот за родственников вы платите, а мы заплатим за друзей. Поскольку наши друзья еще и не пьющие, то, соответственно, еще и весь бюджет на алкоголь, соответственно, должен был лечь на плечи моих родителей. Ну и мы, как ответственные люди, посчитали, сколько это все будет стоить. Ездили все вместе выбирать ресторан, чтобы были не только эти ваши непонятные блюда для молодежи, но и то, что будут есть пенсионеры. В итоге мы выбрали ресторан, посчитали, сколько будет стоить банкет, посчитали ту сумму, которую мы должны будем заплатить за друзей, и, собственно, ответственно ее копили или откладывали на свадьбу. В день свадьбы, когда родители расплачивались за банкет, мы узнали, что, оказывается, они не восприняли серьезно наши слова о том, что мы собираемся заплатить за своих друзей самостоятельно. Получилось, что на свою свадьбу деньги подарили мы им. Свадьбу мы, конечно же, не отбили, даже близко к этому не подошли. Но забавный факт, мне тогда бабушки-дедушки каким-то совершенно непонятным причинам решили подарить деньги в валюте. Там было что-то порядка 600 евро, что ли, в общей сложности. Я эти все деньги положила на счет, и они у меня там лежат до сих пор. Мне кажется, что это не то, что какой-то капитал, это просто сувенирная память о свадьбе.
Вы им еду для пенсионеров, а они вам 600 евро, между прочим, подарили. На самом деле, мне кажется, что очень классный подарок — дарить валюту. Я помню, я ломала голову, что подарить своей подруге, и мы ей подарили тривалютную корзину — доллары, евро и юаня. И это еще все было по такому старому хорошему курсу, все хорошо выросло, если не потратить. Мне кажется, клевый подарок.
Я помню, мы даже отдельно бронили время в специальном отделении Сбербанка в Москве, ездили туда, по-моему, даже два раза.
Потому что только там можно было купить юани физически.
По поводу истории. Вы так начали, и мне показалось, что будет конфуз на тему того, что родители не заплатят вообще, и вам придется заплатить за всех. Но, слава богу, у вас получилось лучше, что денег, наоборот, было в избытке. Я, конечно, ждала с нетерпением развязки этой истории.
Я тоже подумала, что родители не поверили, что вы не будете платить за родственников, и для вас был сюрприз в момент, когда приносят счет. Но на самом деле, да, получилось все не так неловко, как изначально можно было подумать.
А это, кстати, произошло из-за того, что вот лично у меня, я понял, была такая предустановка, что за свадьбу должны платить молодожены, а родители могут докинуть, если у них есть какие-то доп. Пожелания. Например, пригласить дальних родственников. Да, пожалуйста, платите за них, приглашайте. И здесь...
Фига, ты щедрый.
Ну, не тех, которые не нравятся, конечно, а просто дальних родственников. Не знаю, или какой-то особый банкет устроить. А здесь наоборот, что родители оплачивали свадьбу, это обратная моей установка. Здесь интересно обсудить, вообще нормально, если родители платят за свадьбу или как-то в этом участвуют, или ненормально.
Ну, у меня не было таких ожиданий от родителей. В моем мире это не очень нормально, потому что тенденция такая, что мы уже не так рано женимся. Мы стараемся к этому подойти осмысленно, осознанно, копим деньги, стараемся уже быть какими-то финансово устойчивыми. И поэтому я такой вариант для себя не рассматривала.
Я с тобой согласен. Хочу добавить, что все-таки свадьба — это такое первое, формальное, очень знаковое событие — начало общей совместной жизни новой семьи, двух новых людей, которые вместе. Выглядит очень логичным, если они это событие спонсируют самостоятельно, что они показывают: смотрите, мы независимые, мы приглашаем вас на наш праздник.
Но, с другой стороны, есть другая мысль. Она заключается в том, что как будто свадьба гораздо нужнее нашим родителям, бабушкам и дедушкам, чем нам самим. Потому что мы готовы просто там пойти расписаться и уехать в какое-нибудь путешествие. Для нас это будет гораздо круче, чем вот это вот там событие со всеми, с дальними родственниками, вот эта гулянка на два дня. Нам это вообще неинтересно, мне кажется, уже многим. Я прям чувствовала какую-то большую моральную ответственность, потому что мне бабушка ну так давно начала промывать мозги на тему: когда свадьба? Я так жду твою свадьбу. Я надеюсь, я доживу до твоей свадьбы. Я такая: господи, какая на мне ответственность? Обязательно нужно успеть, иначе я подведу бабушку. То есть как будто нашим старшим родственникам это гораздо важнее, чем нам. И поэтому, может быть, даже и логично, что тогда, ну, помогите нам это сделать. Мы не хотим на это тратить столько денег.
Вообще, да, потому что когда ты молодожен и ты на своей свадьбе, ты нервничаешь. А когда ты гость, ты ни за что не отвечаешь. Ты свой конвертик положил и кушаешь спокойно, танцуешь, развлекаешься, говоришь глупые тосты. И ты кайфуешь от этого. Реально, свадьба, она все-таки для гостей больше, потому что они ничего не организуют. Ну, деньги, да пожалуйста, берите и устройте нам праздник.
Знаешь, что мне не нравится в этой истории, когда платят родители? В том, что как будто, когда родители платят, у тебя уже нет своих желаний, ты не имеешь права сказать: так, вот этих родственников не зовем, торт трехэтажный не нужен. То есть как будто уже твои родители через твою свадьбу воплощают уже свои какие-то мечты, которые у них были, а вообще ни разу не твои. Поэтому вот, наверное, когда включается такая уже история: ну, раз мы платим, то мы выбираем платье, то мы выбираем торт, то мы выбираем, кого приглашать, вот это, конечно, уже, ну, все-таки манипуляция.
Ну и жениха выбираем тоже, да. Но есть люди стойкие, которые на уговоры родителей и родственников не поддаются и делают такую свадьбу, как хотят сами. Давай послушаем следующий вайс.
Меня зовут Камила, и я из Казахстана. Мы с моим парнем планируем свадьбу в мае. У казахов обычно проводятся две свадьбы со стороны невесты и жениха. Мы для себя решили, что мы такого формата не хотим. И с прошлого года мы собирали деньги. И в мае у нас будет свадьба в Париже. Как бы свадьбы это особо и не назовешь. Это скорее будет медовый месяц. У нас будет фотосессия и ужин, где мы будем только вдвоем. Так мы хотим отметить это событие именно для нас двоих, не опираясь на родственников, потому что в Казахстане свадьбы очень затратные. Уходит около 8-9 миллионов тенге. У нас поездка вышла дешевле, около 2 миллионов тенге. Скорее всего, родители захотят делать сватовство, но самое главное, что вот насчет формата свадьбы мы остановились на таком формате. Деньги мы копили, как я уже говорила, с прошлого года. Билеты оплатил мой парень, я отели. Развлечения будем оплачивать пополам.
Так, я погуглила, что 8 миллионов тенге — это почти 18 тысяч долларов или больше, чем 1,5 миллиона рублей. Вообще, у меня возникло ощущение, что когда люди планируют затраты на свадьбу, вот есть вот этот свадебный бюджет, они как бы забывают или не уделяют достаточно внимания тому, что потом тоже ждут большие расходы. То есть если люди съезжаются, то это расходы там на мебель, на какие-то там ложки, вилки, постельное белье. Короче, это дорого на самом деле. Как будто вот это все уходит на второй план, и ты думаешь, ну ладно, на свадьбу мы можем накопить там 10-20 тысяч долларов, миллион, 1,5 миллиона рублей, и ты не взвешиваешь, а на что ты еще можешь потратить эти деньги, какие у тебя альтернативы.
Если прикидывать прям рационально, и отвлечься от всяких сентиментальных и символических штук, то можно выписать реально все свои хотелки, понять, что да, я лучше поеду реально в Париж себе там на месяц устрою медовый месяц, чем буду кормить эту кучу родственников, которым на меня по большому счету наплевать. Реально просто взять и выписать, что принесет больше удовлетворения от вот этой энной суммы денег, которую ты планируешь накопить на свадьбу. Все-таки в первую очередь, мне кажется, свадьба должна быть для молодоженов, чтобы они почувствовали вот это вот изменение жизни, какой-то кайф от того, что они теперь вместе.
Вообще мне в этом войсе понравилось, что ребята взяли фотосессию и ужин. Это похоже на тот формат, который был у нас. И я очень поддерживаю, потому что на самом деле только благодаря фотосессии я вообще что-то помню из нашего свадебного дня. Ну, фотки, вот они реально остаются. Вот на этом я бы точно не стала экономить. Это клево. У нас утром в первую половину дня была фотосессия, потом у нас был ЗАГС, потом мы ужинали с родителями и с очень близкими родственниками. Немного у нас народу было. Правда, насколько я помню, у нас самая большая проблема была в том, что мы это все прекрасно запланировали по часам, но мы не учли того, что мы за этот весь день вообще-то захотим есть. И мы просто дико голодные были на этой фотосессии, потом в этом ЗАГСе. Приехали в ресторан уже просто в каком-то невменяемом состоянии. Вот об этом тоже нужно подумать.
Правда, когда мы запланировали, что мы встаем в 6 или в 7 утра, чтобы нарядиться, привести себя в порядок, то у нас ни одного перерыва на еду до вечернего банкета просто не было. И даже времени заехать там какой-нибудь бутерброд купить себе, сделать, да, вообще не было. Это супер-супер прокол.
Вот это организационно мы не включили. У нас был этот оплаченный фотограф, и мы судорожно думали, блин, а как нам вот совместить? Может, нам какой-нибудь фотосессию в кафе? Как нам совместить вот этого фотографа и какую-то необходимость хотя бы немножко перекусить? Но в итоге мы просто были дико голодные, и это, конечно, было неприятно.
А по поводу истории, на самом деле, я всегда так радуюсь, когда люди выбирают свои интересы, а не ведутся на поводу каких-то традиций, обычаев, у того, что не очень хочется самому. И вот здесь эта история прямо она такая жизнеутверждающая для меня. Прям сделали, что хотели. Вместо двух свадеб — ни одной.
Вообще сейчас есть тенденция говорить родителям и родственникам после росписи, после свадьбы, чтобы не испытывать вот этого давления, потому что на тебя родственники начинают давить. Нет, свадьба нужна. И люди сейчас реально расписываются в самолете, улетая в путешествие, пишут: а, мы, кстати, поженились, вот фоточка.
Прям, знаешь, когда еще можно сказать, ну, у нас 5 лет ребенку уже, в общем.
Не, ну а что, ты улетаешь, и пока ты там 3 недели в своем медовом месяце в отпуске, уже там родители перебурлили.
Я улетаю на остров, где нет связи, и просто авиарежим на месяц ставишь, и родители там бесятся, что они без свадьбы.
Ну, люди делают это не просто так. Все-таки это давление настолько большое, что, ну вот, я не одну такую историю знаю, между прочим.
Слушай, я не знал об этом, но мне это очень нравится. Я опять радуюсь этому.
Давай, у нас следующая суперинтересная история от Натальи Иса. Я на нее уже 100 лет подписана. В общем, суть в том, что у нее была обычная российская свадьба и огромная нигерийская свадьба в Африке.
Привет, меня зовут Наташа Иса. Я
блогер. Я замужем за нигерийцем, у нас двое детей, и я пишу о том, как это жить в Нигерии, как это быть замужем за нигерийцем. Мы с мужем поженились в 2015 году. У нас было две свадьбы. Одна была в России, другая была в Нигерии. На свадьбе в России у нас было где-то человек 40, а в Нигерии у нас было 2000 человек. На самом деле свадьбу мы планировали недолго. Все произошло очень быстро. Джейкоб — это мой муж. У него приезжала мама в Россию для того, чтобы познакомиться со мной. И когда она уехала, она такая: «Ребят, а чего вы не женитесь?» И мы такие: «А чего мы не женимся?» И решили пожениться. Российскую свадьбу мы планировали быстро. Единственное, что нас затянуло, это вопрос с документами. Когда мы пришли рассказать моим родителям о том, что мы хотим жениться, они сказали: «Ну, ребята, это ваша свадьба здесь, в России, поэтому это наша ответственность ее вам оплатить. Сколько вам надо денег?» И мы тогда посчитали, нам нужно было 200 тысяч рублей. Самые большие затраты были на фотографа, видеографа и на еду. Что касается нигерийской свадьбы, конечно, там затраты огромные, потому что нигерийская свадьба на 2000 человек. Каждого надо накормить. Но если в России мы кормим первое, второе, третье, сладости, салаты, то здесь, конечно, все по-другому. Здесь тебе приносят рис, курицу, салат. Все в одной тарелке или все в таком контейнере, чтобы забрать с собой. Но самое интересное, что в Нигерии ты должен сделать подарки всем гостям. Не тебе дарят подарки, а ты даришь подарки каждому гостю. То есть за день до свадьбы мы наклеивали наклеечки с нашими, с Джейком, именами на огромное количество кружек, тарелок, сумок. Вот представьте себе комнату 2 на 4 метра, и она вся была заставлена какими-то сувенирами. И все эти сувениры были с наклеечками, с нашими именами, и это все были подарки гостям. Вот туда ушло, конечно, много денег. На декорации тоже ушло много денег, потому что, чтобы просто арендовать стулья, столы, тогда еще был сезон дождей, чтобы арендовать вот эти зонтики, чтобы люди не сидели под дождем. Диджей, музыканты, машины. А здесь, конечно, у нас был бюджет совершенно другой, но мы не участвовали в расходах. Все это организовывала мама. Мы за нашу нигерийскую свадьбу, конечно, очень сильно устали. Мы потом отсыпались пару дней. На самой свадьбе все хотели со мной фотографироваться, меня потрогать, потрогать мои волосы. Это было утомительно, но я очень благодарна, что у меня был этот опыт, потому что это супер необычно. Я просто в один день погрузилась в какой-то другой мир, и я благодарна этому опыту.
Это, конечно, грандиозное мероприятие, 2000 человек. Я сразу вспоминаю, что вот в одном составе метро московского 2000 человек, это когда они сидят, стоят, ну, почти битком. И вот я представляю, выходят, значит, на станцию эти 2000 человек, а это свадьба, их нужно как-то организовать, они же должны приехать ко времени, они должны найти друг друга, как минимум, вообще в толпе не потеряться и как-то пару слов сказать новобрачным. Я в шоке, честно говоря.
Ну вот я думаю, что вот в таких случаях как раз-таки за организацию берется семья. Наверное, вот эта история с тем, что родители это организовывают, оплачивают, она, конечно, пошла вот из таких культур, да, из такого размаха, что свадьба должна быть, мы должны гулять всем селом, всем городом, все должны знать об этом.
Столько еды, реально, 2000 человек, сколько нужно еды, сколько тонн еды нужно на это количество людей. Безумные расходы, наверное. Это весело, на самом деле, потому что ты чувствуешь себя причастным к чему-то очень большому-большому событию. Наверное, это в какой-то степени сплочает новую семью, потому что столько людей поучаствовали в этом, потратили время на то, чтобы прийти, нарядиться, сказать что-то. Были свидетелями элементарно и знают, что вы вместе, а как вы можете быть теперь не вместе? Все, 2000 человек вас видели, простите, свидетелями были.
У нас, кстати, тоже свадьба вот российская, нигерийская-то, конечно, у нас не было, но российская у нас тоже вышла примерно в таком же бюджете. У нас вышло 300 тысяч, в 300 мы уложились. Но это при том, что у нас были дорогие кольца, дорогая одежда, вот это уже все включено. То есть вот сам банкет, я не знаю, у нас даже банкета не было, это был просто ресторан, да, сам ресторан, счет и все вот эти расходы, они уложились в 300 тысяч.
Но у нас свадьба с тобой окупилась хорошо, спасибо всем родственникам, очень вам благодарны. Хороший задел.
Мы не ожидали.
Да, денег вы нам подарили. Хорошо, спасибо. Но и банкет был очень вкусный, еды всем хватило. Меня очень запомнился торт. Я до сих пор хочу этот торт, потому что он был с очень необычным сочетанием. Это была клубника с базиликом.
Вот это, кстати, очень круто. Ребята, вообще лайфхак. Из-за того, что у нас был такой необычный торт, необычное сочетание, я теперь, когда пробую это сочетание, оно меня мысленно возвращает в свадебный день, потому что, ну, я обычно не ела клубнику с базиликом, и у меня прям это отложилось на уровне вот воспоминаний тела. Это очень круто.
На торт, наверное, не стоит жалеть денег. Мы когда договаривались об этом, мы такие: о, там украшения из ягод, там ценник плюс 3000 рублей. Мы такие: что? Красивые свежие ягоды стоят дорого. Не стоит экономить на торте, он будет хорошим завершением банкета, он всем понравился.
Кстати, читала, что многие, наоборот, сейчас экономят на торте, потому что вроде это уже к концу вечера, еще какой торт. Но вот для нас хорошо сработало, это было приятно, приятное воспоминание. Слушай, мы много поговорили о том, какая должна быть свадьба, пышная или камерная. Понятно, что у всех по-разному. Но на самом деле мы же не всегда идем на свадьбу как жених и невеста. Мы гораздо чаще в своей жизни будем ходить на свадьбу как гости. И я помню, что для меня всегда это такой стрессовый вопрос, что дарить, а точнее, сколько дарить. Давай слушать следующую историю.
Меня зовут Арина, мне 32 года. Я в прошлом году вышла замуж во второй раз. Странный подарок. На первую мою свадьбу внезапно пришла моя бабушка, хотя мы позвали только родителей, но она неожиданно пришла на роспись и подарила мне золотое кольцо с янтарем, которое было, естественно, колхозного дизайна старого, и оно было мне велико на несколько размеров. Это было достаточно кринжово, особенно потому, что у меня был такой продуманный красивый образ, и она зачем-то надела мне его на палец. Меня от этого перекосило. Вообще, сам подарок неплохой, потому что это золото, и когда у меня сейчас была вторая свадьба с моим нынешним мужем, он практически сразу потерял кольцо, хотя мы мерили в магазине, его размер был, но оно слетело. Чтобы он не расстраивался, я просто отдала в ломбард вот это кольцо, которое мне на первой свадьбе подарили, и купила на эти деньги мужу новое кольцо. Здесь вопрос был не в деньгах, а в том, что вот избавиться хотя бы от этого символа первой свадьбы. Естественно, я могла это купить за свои деньги, но мне, во-первых, хотелось избавиться от этого кольца, а во-вторых, пошло на пользу. В принципе, неплохо. 9 тысяч рублей, что ли, я выручила за это кольцо, добавила денег и купила мужу своему новое кольцо. Кольцо, естественно, было уродливо достаточно.
Слушайте, вот у вас было это кольцо янтарное, которое вам пришлось надеть. А я помню, что Никитин папа, которого я, кстати говоря, видела первый раз в жизни, пришел, знаете, с таким огромным букетом из лилий в такой просто гигантской, красной, такой хрустящей, огромной упаковке. Ну, это буквально букет был в половину меня, и у нас все фотки из ЗАГСа с этим букетом. А если его нет у меня в руках или там где-то у Никиты в руках, то он где-то сзади на фоне. Вот это огромная красная фольга.
Вот в этой истории мне понравилось. Очень символично. Вы переработали наследие первого брака в кольцо, которое, по сути, символ, скрепляющий второй брак.
А для меня это такая немножко, не знаю, какая-то щекотливая история. Я не осуждаю, но мне кажется, это...
Это как назвать ребенка именем своего бывшего.
Да, да, да.
Я к этому иначе отношусь. Все-таки какие-то вещи, которые ты обмениваешь на деньги, они теряют свой символизм, потому что деньги, они, ну, смешиваются в бюджете с другими деньгами. Тут же непонятно, ты новое кольцо купил на деньги, которые заработал месяцем ранее, или на кольцо, на деньги проданного кольца, которое ты только что получил.
Вообще, когда ты идешь на свадьбу гостем, ну, если ты не бабушка, там, не мама, не папа, не близкий родственник, наверное, лучший подарок — это все-таки деньги, потому что люди несут огромные затраты в этот день. Как бы там мы ни относились скептически к пожеланию отбить свадьбу, все равно люди об этом думают и, конечно, потом считают вообще, насколько получилось отбить вот этот колоссальный бюджет. Даже не из соображений меркантильности, а из соображений того, что, ну, это огромные затраты.
Я был на большой свадьбе друга, тогда еще мы были студентами, по-моему, и родители организовывали всю свадьбу. Они потратили очень много денег на это, огромный банкетный зал, куча гостей. Наверняка гости подарили достаточно денег, но я помню, в конце свадьбы мы помогали загружать букеты цветов в машину, и уехало две машины, груженные цветами. Сколько это стоило денег? Вот этот один букет, он стоит 10, не знаю, 15 тысяч рублей. Вот лучше бы это были деньги. 500 000, наверное, рублей было в цветах. И они потом жаловались, что у них вот эти цветы, а их некуда поставить дома в квартиру. В ванне, да, в раковине, да, в унитазе, да, в кухонной раковине, да, во всех ведрах, во всех вазах, на всем балконе две машины полностью до потолка. То есть там никого не было, кроме водителя, только букеты. Это же ужас.
При том, что обычно, когда ты делаешь такую пышную свадьбу, у тебя еще и в декоре используются цветы. И я помню, что вот я там со свадьбы подруг уезжала с цветами, то есть гостям раздают цветы. То есть цветов просто какое-то нереальное количество. Наверное, это хороший, кстати, совет. Сказать своим гостям, написать в пригласительном: пожалуйста, не дарите цветы, если вы действительно не хотите цветы получать. Потому что все-таки букет, ну не знаю, ну это как минимум 5 тысяч.
Конечно, да, потому что свадьба как мероприятие по обмену букетами, ну, это вообще странно, зачем они кому они нужны?
По поводу того, сколько дарить. Обычно говорят, что нужно подарить столько, вот сколько стоит твой ужин. Вот если ты идешь на свадьбу, и там есть еда, то вот сколько стоит твоя еда, вот сколько на тебя потратить. Мне кажется, что это как-то неправильно, потому что ну, еда, окей, стоит она, не знаю, 3000, 5000 рублей на гостя, ну, 7000, если это какая-то там шикарная еда. Но декорации, платье, развлечения, тамада, я не знаю, у кого-то там балет, фаер-шоу, фейерверки. Это все тоже стоит денег. Ну, то есть, как будто бы, не знаю, оплатить еду, это, ну, не очень-то и достаточно.
Я видел в интернете много очень мудреных формул, сколько надо дарить на свадьбу как гость. Там учитывалось количество гостей, там учитывалось типы развлечений, будут ли они еда. А откуда ты знаешь, как тебя будут кормить на свадьбе? Ты что, спросишь, а сколько вы, простите, потратите на мою еду? Я тут планирую подсчитать, сколько денег вам подарить.
Слушай, ну видишь, мы не обсуждаем этот вопрос, и поэтому сейчас по-любому кто-нибудь напишет в комментах, вот, в основном как ведущий там считали, сколько денег надо дарить на еду, все, я отписался, не слушай больше. Но это реально ведь вопрос. Вот каждый раз, когда меня приглашают на свадьбу, я все просто думаю так, что подарить, сколько подарить, вот как реально поддержать этих людей. А еще, кстати, не будем забывать, что свадьбы выпадают на летний сезон. А это значит, что если ты вот в возрасте от 25 до 35 лет, то тебе надо бюджет на это откладывать каждый год, потому что твои друзья будут летом жениться, и тебе надо, не знаю, по 10, по 15 тысяч в месяц просто откладывать на подарки.
Это действительно так. В плане сколько дарить, меня еще волнует такой вопрос, что если ты подаришь мало, ты обидишь человека. Если подаришь много, то ну, ты обидишь себя в какой-то мере.
Я бы оценила рекомендацию. То есть если бы в приглашении, ну, может быть, не в этом официальном, который у тебя на памяти стоит, но если была какая-то пометка, да, какие-то правила, установление каких-то границ, пожалуйста, не дарите цветы, там, не дарите алкоголь, ожидаемый бюджет от там и до, чтобы я могла в рамках этого бюджета уже спокойно просто принять решение, что мне комфортно. К слову о нужном и ненужном. Давай слушать следующую историю и обсуждать, от каких трат, которые считаются традиционными на свадьбу, на самом деле можно отказаться.
В прошлом году мы с моим молодым человеком поженились. И это было в Грузии. Сразу скажу, что бюджет составлял примерно ноль. Мы арендовали машину, чтобы с нашими гостями ездить потом на всякие шашлычки, горы, смотреть на всю эту красоту Грузии. Сначала скажу, в чем был одет мой муж. Мы на Бали купили плавательные шорты и какую-то гавайку. И вот человек был в них. Красиво сочеталось, конечно, но смешно. А я искала свое свадебное платье очень долго, по всему Тбилиси. Мне не нравилось ни одно. И я уже с дуру решила пойти посмотреть что-нибудь в масс-маркетах. И в одном из масс-маркетов мы нашли очень простое, приятное белое летнее платье. Мы его купили. Я красиво провела в нем этот день. А потом, когда мы приехали с поездки в Тбилиси обратно, мы вспомнили, что есть как бы закон о том, что можно возвращать вещи в магазин в течение 2 недель. 2 недели как раз не прошло. Мы пришли в магазин, спросили, все ли так работает в Грузии, потому что мы не были уверены. Нам сказали, что в Грузии это немножко по-другому работает, что каждый магазин устанавливает сам, но мы можем обменять товар на другие в этой ценовой категории. И я спросила у мужа, муж, нужна ли тебе какая-то одежда? И он сказал мне, да, мне нужны носки и трусы. И мы обменяли мое свадебное платье на очень много носков и трусов, что на самом деле меня вообще не расстроило. Мне, наоборот, очень смешно с этой историей. И я знаю, что я с радостью буду ее рассказывать своим детям.
Уважаю. Это вообще полный респект. Поменять свадебное платье на трусы и носки.
Слушай, я бы свое свадебное платье поменяла, если честно, на трусы и носки. Потому что, извините, я вообще недовольна тем, что его не получилось продать, тем, сколько оно стоило, и тем, что оно просто было использовано один день.
А вот оно сейчас лежит, и мы даже не можем его увидеть и не вспомнить как-то свадьбу. А вот были бы у меня трусы и носки из свадебного платья.
Хочу сразу тебя.
Были бы у тебя трусы и носки из свадебного платья, ты бы каждый день их носила и вспоминала. Вот как хорошо мы, значит,
гульнули,
да, справились.
Слушай,
свадьбу.
У меня большие вопросы к индустрии свадебной одежды. Это какое-то дно. Я считаю, что это просто это совершенно некорректный, неэтичный маркетинг. На тебя там все давят. Вот, девчонки, кто через это не проходил, готовьтесь держать оборону, потому что будут давить на сроки. Тебе срочно надо, его еще надо подшить. Будут давить вообще на все маркетинговые триггеры, которые только есть. Мне было супер неприятно, Но, к сожалению, это так работает, потому что платье ты покупаешь там, ну, один, ну, максимум два раза за жизнь, и надо из тебя, конечно, как из клиента выжать все, потому что платье ты купишь, и надо, чтобы ты купила его здесь, а не у конкурентов. Мне чего не хватило? Мне не хватило, не знаю, почему нет какого-то трейдина, но вот ты купила платье, ты его надела один раз, сдала там в химчистку, почему ты не можешь его сдать обратно в магазин за какие-нибудь, я не знаю, хотя бы за 20% стоимости? Это же всем выгодно. Они его там разберут, используют эти ткани, материалы, будут сдавать в аренду. Ну как-то оно еще послужит. Почему до сих пор нет такого сервиса, я не понимаю.
Ну вот, кстати, вообще есть же вот этот вот закон о том, что ты можешь вернуть назад одежду, если она в надлежащем состоянии. Но вот со свадебными платьями есть такой прикол. Они их подшивают, они их ушивают под тебя. В большинстве случаев редко на кого платье садится прям сразу. А одежда, которую модифицировали, она не подлежит возврату. Но его же можно ушить еще на размер дальше. Больше ты его не сделаешь, но ты его можешь делать меньше, или там чуть-чуть меньше, или сильно меньше. Оно не теряет 100% своей стоимости после того, как его поносили один или два дня. Правда.
Ну, нужен какой-то сервис. Это не про то, чтобы вернуть, как будто оно новое. Понятно, оно после свадьбы не новое, но как-то не старайся. Все равно, если это длинное платье, подол пачкается, это невозможно вывести даже там в самые лучшие химчистки. Будут следы использования. Но это же можно использовать по-другому. Перешить, сдать в аренду, ну что-то. Во-вторых, кольца. Вот мы, например, не носим кольца. Мы уже 7 лет вместе, 5 лет мы женаты, и где-то на второй год мы перестали носить кольца. Неудобно.
Ну да, и особо какого-то смысла они не несут, потому что... А какой они смысл несут? Я и так помню, что я женат, и мне не нужно, чтобы мне еще
ты
палец
там мозолило. Ты должен всем показать, что ты женат. Ну, как правило, какой смысл нести кольца? Вот такое, смотрите.
Ну, это если они красивые очень, то ты можешь показать. Но вот мужчинам что показать? Вот это какая-нибудь там беленькая или желтенькая полосочка на пальце, а некоторые еще показывают...
Ты не понимаешь, Никит.
Нет, я понимаю, я все понимаю.
Мне кажется, что многие люди, у нас много друзей, кто тоже не носит кольца, и они женаты, как будто ценность, значимость, да, вот этого кольца в свадебный день, она переоценена. Кажется, что это супер обязательно, но есть люди, которые знают, что они не будут носить кольцо. Как будто это вариативно, как будто можно от этого отказаться.
Наверное, действительно тоже часть традиции. Если ты привык носить какие-то украшения, то добавить еще одно кольцо или два кольца на палец, то это тебе ок. А если ты в целом к этому не склонен и, или носишь там не всегда, редко, то ну, тебе, наверное, это тоже не в тему, и нет смысла их вообще как-то покупать или переплачивать за них. Так же, как и за свадебное платье, например, если ты понимаешь, что ты не будешь делать какую-то пышную свадьбу, а там распишешься в ЗАГСе, уедешь в путешествие. Вообще, когда ты выбираешь, как организовывать какое-то мероприятие, в том числе и свадьбу, и следуешь за своими интересами, за тем, как тебе будет комфортнее, что ты, опять же, поешь, когда тебе нужно, что ты уедешь на машине, на которой будет удобно, а не которая красивая или нравится гостям, то ты, когда выбираешь себя, это всегда будет лучше, чем если ты будешь выбирать других, потому что ты запомнишь этот день как приятный, как легкий, как вдохновляющий, чем день, когда ты потратил кучу денег, проехал на машине, которая не вписывается в повороты, потому что это лимузин, вообще кучу сил потратил на это, ни разу не поел, очень понервничал, и ты ненавидишь этот день. Зачем такое? Сделай это комфортно, сделай это легко.
Привет, Настя и Никита, меня зовут Полина, и тема свадьбы — это большая тема для меня, несмотря на то, что свадьба была аж в 2018 году. На свадьбу мы с мужем решили не тратить много денег, так как нам предстоял переезд. Муж уже переехал в это время в Германию, я еще оставалась в Москве. Бюджет у нас был весьма ограничен. В районе, если мне сейчас не изменяет память, 250 тысяч рублей. Что даже по тем меркам большим бюджетом на свадьбу не считалось. На свадебное платье у меня был выделен бюджет, как мне казалось, нормальный. На тот момент это было около 20 тысяч. Я попробовала поискать свадебное платье БУ. Мне это казалось очень хорошей идеей. Но я, видимо, не очень стандартная. И за несколько попыток поездить по Авито ничего этакого я не нашла. Я поняла, что дело-то безумно трудозатратное. Тем более я не была готова покупать его одна. Мне нужен был кто-то со мной. Поэтому брать человека и кататься по всей Москве в поисках платья было действительно сложно. И за один день получалось померить, ну, несколько вариантов. Один-два. В общем, было принято решение поехать в свадебный салон. Когда я рассказала о своих желаниях и о своем бюджете, но сказав, что бюджет, наверное, чуть-чуть более важен, поэтому давайте отталкиваться от него, я сталкивалась в этих мини-бутиках с очень странными такими, и местами даже осуждающими взглядами, комментариями о том, что, ну, за такие деньги я ничего не найду. Но самое-то удивительное было в том, что на сайте этого комплекса было указано, что у них достаточно много платьев под мой бюджет. В общем-то, поэтому я туда и поехала. И в итоге в одном из этих мини-бутиков меня довели даже до слез, рассказывая, что лучше я не найду ничего, и вообще мне надо брать, что дают, и вообще я такая вся непростая, подобрать на меня все сложно, да еще и вот денег выделить на это не готова. Вышла со слезами, и потом меня совершенно как-то в такую растрепанных чувствах утешали мои подруги, и тут меня подхватили под белые руки и привели в другой магазин. Примерила платье, оно мне правда понравилось, но это, как оказалось, вообще не платье моей мечты, как я думала. Я хотела там розовое пышное, это было не очень пышное и белое, но почему-то, видимо, устав под давлением каких-то эмоций, это платье я купила. И на самом деле, после этой истории все это платье потом очень долгое время у меня какой-то неприятный осадок от этого всего был, потому что оно было словно вымучено. И несмотря на то, что я сейчас понимаю, что это платье мне очень клево подходило, оно мне правда симпатичное, я себя в нем чувствовала прекрасно, все в нем хорошо. Но вся эта история, все эти негативные ассоциации потом очень долго у меня с этим платьем ассоциировались. И вот той радости, которую я могла бы, наверное, испытать от покупки вещи, я не испытала.
Максимально валидирую. То же самое. Я купила платье от безысходности, потому что у нас свадьба была в конце апреля. Соответственно, планировали мы ее в марте. В марте еще было холодно. И никаких платьев или там одежды, которая могла бы подойти на теплый день на конец апреля, в масс-маркете вообще не было. То есть я не смогла найти ничего. Я не хотела пышное платье. В итоге у меня было пышное платье из свадебного салона, которое я просто купила от безысходности. Сроки уже поджимали. Мы, я не помню, Никит, мы раз пять, наверное, ездили на эти поездки по свадебным салонам. И в итоге я уже просто сдалась и купила, ну, какое-то, вот, знаешь, которое меня минимально бесило. Я недовольна. Я смотрю свои свадебные фотки, думаю, блин, а платье я жалею.
По поводу платьев, я тоже в шоке, на самом деле, от индустрии, почему нам продают эти тонны тюля за какие-то миллионы денег. Это же шторы, сшитые вместе.
Единственное, вот я когда думаю, что, блин, жалко, что у меня там не получилось вот выбрать платье, как я хотела, а меня, знаешь, что успокаивает? То, что я за вот эти 5 лет или 7 лет я не встретила платье, которое я бы хотела. Вот я смотрю другие свадьбы. Мне там попадаются ролики каких-то свадебных салонов. И я такая смотрю и думаю, нет, ну, может быть, сейчас я встречу платье, которое мне реально понравится. Нет, они все одинаковые. Я не знаю, нет ничего выделяющегося.
Да, ты знаешь, меня, когда мы ходили по всем этим свадебным салонам, и я вижу этих манекенов в этих платьях, и они выглядят очень дешево, как ты знаешь, как ширпотреб по-китайски, потому что их настолько много, и ты понимаешь, что товар, находящийся в таком избытке, он не может стоить дорого. Типа, это закон рынка, их вот много, их тонны лежат, этих платьев, и никто их не покупает. Вообще, это какой-то глобальный лохотрон, эта свадьба. Действительно, машина обмана людей, когда им нужно что-то купить, они играют на традициях, когда люди на самом деле понимают, что лучше бы я эти деньги потратил на первоначальный взнос на ипотеку, я бы потратил его на путешествие, я бы потратил его на машину, на крайний случай, вообще просто на там, бытовую технику, на жизнь, на ремонт, на что угодно, что принесло бы больше пользы в долгосроке, да и вообще для всех. Вместо того, чтобы просто там купить этот тюль, эти странные туфли, мужские, женские костюмы и
да,
повесить их в шкаф.
Когда у тебя добавляется слово «свадебный», свадебный макияж, свадебный маникюр, свадебная, я не знаю, стрижка, что там еще, у тебя все это становится в два раза дороже.
Ой, ой, как мы с тобой все разложили, и тут нас хотят обмануть и сям, а мы такие, нет, мы отказываемся от этого.
А что, мы уже свое заплатили? Мы внесли свой вклад в свадебную индустрию.
Я думаю, одного раза нам достаточно, Настя. Давай остановимся на этом.
Знаешь, а ведь многие люди, планируя свадебный бюджет, вообще первый раз за свою совместную жизнь начинают обсуждать деньги. И, возможно, здесь тоже кроется много конфликтов, недосказанностей. Возможно, тебе сложно первый раз сказать, что ты не хочешь нести такие большие траты. Хочется рассказать, что вышел новый бесплатный курс «Как вести семейный бюджет» в учебнике Тинькофф журнала. И мы рекомендуем вам его посмотреть. Вы найдете описание и ссылку под этим выпуском. Мы весь выпуск обсуждаем, что люди много тратят на свадьбы, возможно, где-то слишком много. А есть ли люди, которые считают, что они до свадьбы не дотратили, не доиспользовали бюджет? Давай послушаем последнюю историю.
Привет, меня зовут Юля, мне 29 лет, и, наверное, я пойду против мейнстрима, потому что, скорее всего, все истории про лишние траты на свадьбу, но у меня получилось наоборот. Я не дотратила. Дело в том, что примерный ожидаемый бюджет на свадьбу был 10, 13, 15, может быть, тысячами долларов, но в итоге, вроде как, мой муж меня уговорил, что зачем столько тратить на один день, давай что-то сделаем поскромнее, и потом поедем в путешествие, и это будет гораздо более приятное времяпрепровождение. Дело в том, что мне кажется, что есть какие-то события в жизни, которые вот нужно прям отпраздновать, оставить в своей памяти. Когда денег на это нет, брать кредит, для меня это какая-то дикая история. Но если, в принципе, деньги есть и на свадьбу, и на путешествие, то урезать себя в чем-то мне кажется неправильным, потому что я до сих пор вспоминаю и думаю, что вот этих друзей я не пригласила, вот этого экспириенса у меня не было, а вот это я хочу повторить и сделать вот так-то. Ну и, в общем, история в том, что я уже планирую праздновать наш 5-летний юбилей и праздновать его масштабно, потратив, наверное, еще больше, чем мы планировали изначально, потому что хочу прочувствовать все.
Хочется просто порадоваться, потому что я редко встречаю людей, которые так кайфанули от свадьбы и так смогли легко этот день прожить без стресса, ну, прям готовы и хотят повторить. Это очень приятно, на самом деле, потому что я столкнулась с тем, что действительно из-за большого количества стресса я многое не помню. И пока что мне тоже хочется получить этот экспириенс. Мы с Никитой обсуждали, что, возможно, мы там через 5 лет или там через 10 лет повторим это празднование, но я пока вообще не понимаю, как это организовать так легко, чтобы не нервничать, чтобы все запомнить, чтобы кайфануть. Наверное, это какой-то новый уровень организации мероприятий для меня.
Но с другой стороны, смотри, когда ты организуешь свадьбу, первую свадьбу в первый раз, то это супер символичное для тебя событие. А когда у тебя уже была свадьба, ты понял, что у нее есть какие-то недостатки, ты хочешь их исправить в новом праздновании, то ты к нему можешь относиться проще. Вы уже женаты.
Что может пойти не так?
Да, ничего не распадется, если свадьба пойдет не так, если там торт рассыпется, а тамада скажет плохое слово. Ничего такого не случится, и поэтому, может быть, ко второй свадьбе, ну, к повтору или к юбилею какому-нибудь, можно относиться проще. А потому что давления не будет, потому что, ну, вы уже сделали эту вечеринку, и нету смысла делать ее для кого-то другого, это только исключительно ваше желание, и никто ничего не будет просить от вас. Ни платье, ни костюм, ничего. Захотите, да. Не захотите, да, а кто с вас что просит?
Вот было бы круто с таким настроением организовывать первую свадьбу. Ну что, кажется, что мы много обсудили. Я надеюсь, этот выпуск будет полезен для тех, кто только планирует свадьбу. Моя главная рекомендация — это не ожидать большого от свадебного платья и, возможно, даже взять его на прокат, в аренду, не тратить на это кучу денег.
Ну, от меня рекомендация — это делать то, как хочется вам, и постараться не поссориться с родственниками, которые очень много хотят от вас почему-то в этот день, в именно ваш день. Поэтому делайте, как вам комфортно, и постарайтесь сохранить отношения.
Делайте, как вам комфортно, и постарайтесь не поссориться с родственниками. Это как будто две разные стратегии, которые невозможно вместе поженить.
Хо-хо-хо, поженить. Ребята, наш следующий выпуск будет последним в этом сезоне, и он будет про очень интересную тему, про долги. Присылайте свои истории про то, как вы давали в долг, как вы брали деньги в долг, как вы не отдавали деньги в долг, и все, что связано с долгами, все, что вам интересно, в наш Telegram-бот. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам лайки, на Яндекс.Музыке особенно ставьте, нам это очень-очень важно.
Над выпуском работали продюсер и редактор Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Вика Мноян и композитор Денис Сытнов.